Сегодня, как я уже сказал, пятница, и у нас вопросы и ответы. В связи с тем, что мне были заданы вопросы в прошлый раз, вы помните, я отвечал на вопросы, и когда я уже отвечаю по тем вопросам, которые у меня есть. Да? В этот момент я не отвлекаюсь и не смотрю, что в чате пишется, поэтому написанные вопросы в чате в момент того, когда я говорю, да, как правило, мною не прочитывается, ну, тогда, когда вы пишете. И, следовательно, я на эти вопросы отвечаю в следующий раз. Так вот, были вопросы в прошлом чате, в прошлую пятницу, когда мы с вами общались. И я на них и начну отвечать, на эти вопросы. Значит, первый вопрос из тех, которые мы будем с вами сегодня рассматривать, это вопрос Алексея Березовского. Значит, он пишет следующее. Александр, объясните, пожалуйста, стихи. Марка, 9 глава, 49-50 стих. Стихи. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Перед тем, как я начну отвечать уже конкретно на вот этот вопрос из Марка 9 главы 49 и по 50 стих, да, я прочитаю предысторию вот к этим стихам, на которые мне нужно будет конкретно ответить. Для чего я хочу прочитать предысторию, да, чтобы вы поняли, в связи с чем Христос такие слова произнес. Тогда будет более понятна суть этих слов. Читаю, значит, Марка 9 глава с 33 по 50 стих. «Пришел в Капернаум», это речь идет о Христе, значит, «пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их», то есть учеников, «о чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали. «Потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше». И сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сём Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль – добрая вещь. «Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите. Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Значит, мы прочитали Марка 9 глава с 33 по 50 стих. Как вы помните, Алексей задал вопрос относительно 49 и 50 стиха. Вот именно в связи с чем, вот как бы с какими словами связан вопрос. «Всякий», обратите внимание, «всякий», о ком речь идет, «всякий верующий человек, который когда-либо пришел к Богу и стал верующим, всякий христианин, так будем говорить, огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Ну, если еще так сказать, что жертва солью осолится, да, ну, вроде как бы, да, жертва, которая приносится, часть, может быть, которой там, в зависимости от того, какая жертва там употребляет священник, или там тот, кто принес эту жертву, да, они могут там посолить, допустим, тут вроде бы как бы чуть-чуть понятнее, да. А теперь вот смотрите, начало 49 стиха. «Всякий», то есть человек, христианин, верующий, «огнем осолится». Обратите внимание, что осолится не солью, знаете, как люди рукой берут и солят, да? А «огнем осолится». То есть речь уже из этого стиха, из этих слов становится, будем так говорить, она направляет наши мысли, что фактически речь не идет о соли, потому что в огне или из огня соль, ну, не может выпасть, понимаете, да? Заметьте, осолится, вроде бы посолится, но огнем, то есть другими словами, из огня. Коснемся момента такого. Что такое огонь? И почему огнем осолится всякий верующий? Огонь, ну, помните, допустим, первое послание Петра, первая глава, я не буду сейчас читать, так по памяти скажу, да? Там написано: «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть, заметьте, огонь испытывает дело. Огонь, как испытание, проверяет человека, проверяет христианина. Вот пример такой приведу. Пока нет каких-то конкретных испытаний, искушений, там страданий, бедствий, тюрьмы, сумы, гонений за имя Иисуса, да, ну вот вроде бы мы все верующие, вот ходим на собрания, вроде бы любим, вроде бы мужественные, вроде бы не трусливые, вроде бы добродетельные, потому что, как говорится, есть что-то у нас в загашниках, есть у нас в холодильнике, да, вот мы вроде бы похожи на верующих. Но обратите внимание, слышали поговорку такую: где тонкое, там и рвется. Когда происходят испытания, то, будем так говорить, в самом слабом месте звено цепи рвется. Цепь вся разрывается, но разрывается, будем говорить, где самое оказалось слабое звено. Так вот, обратите внимание, мысль. Всякий христианин, огнем, я вот так другим словом говорю, будет сдавать экзамен в искушениях. Пока нет искушений, пока нет вот этого огня, вот мы вроде бы ходим в школу, в церковь, вроде бы слушаем учителя, там, пастыря, вроде бы читаем, вроде бы, но я хочу сказать, вот это все вроде бы читаем, ведь мы читаем, ходим в церковь с одной целью – научиться быть похожим на Христа, научиться родиться свыше, чтобы мы не грешили и лукавый к нам не имел никакого подхода. Мы ходим, мы читаем, мы поем, мы там стихи рассказываем в церкви. С какой целью? Чтобы все это было в наставление нам, в поучение, чтобы мы достигали освященной жизни. вопрос как бы возникает, зачем? Ну, чтобы быть похожим на Иисуса. Теперь следующий вопрос. А так разве недостаточно, что вот мы ходим на собрание, живем дома, и вот мы похожи же на Иисуса? И я задаю вопрос. А разве в благоприятное время, когда нас никто не трогает, не провоцирует, не гонит, не проявляет ненависти, не тащит на эшафот или там на виселицу или на костер, да? Ну, конечно, как нам не любить кого-то? Как нам не заботиться о ком-то? Как нам не молиться за кого-то, да? Ну, все естественно. А Бог понимает, что огонь проверит каждого из нас. Мы имеем вид благочестия или мы действительно имеем силу благочестия? Так вот, обратите внимание, осолиться в данном случае, в данном 49 стихе, речь не идет о соли. Здесь как бы иносказательно сказано. Речь идет о сути. Что мы и соль, как бы суть, что мы из себя представляем на самом деле, мы сможем узнать только когда подвергнемся огненному искушению. Солью осолится, да, жертва наша. Вот почему это, заметьте, огненное искушение и жертва, это синонимы. Вот 49 стих «всякий огнем осолится» и «всякая жертва солью осолится» – это как бы, так будем говорить, ну, об одном и том же сказано разными словами. Почему вот огонь сравнивается с жертвой? Заметьте, жертва здесь имеется в виду, заметьте, «всякий человек огнем осолится». То есть, когда мы будем испытаны огненными искушениями, нам придется принести жертву, а это огонь, это боль, это неприятно, плоть будет противиться. Помните, даже плоть Христа в саду Гефсиманском что-то как бы говорила, да? Господи или Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Ну, вы помните слова Христа, это не написано о том, что вот он был таким, да? А говорит о том, что в нем плоть тоже пыталась революцию поднять. И он говорил, впрочем, не как я хочу, а как ты, Боже, да? То есть, другими словами, я тебя как распинал, так и буду распинать. Так вот, смотрите, когда будет огненное искушение, в этот момент, если мы его будем выдерживать, мы будем приносить настоящую духовную жертву. Какую? Вот теперь я возвращаюсь к стихам, которые мы с вами только что прочитали. Я, ну, еще раз сначала начну читать, но буду уже так отдельные места брать, да? Значит, помните, Христос спрашивает учеников, значит, о чем вы дорогою рассуждали между собою? Ну, кстати, хочу сказать, если ну, Христос мог это заметить и понять, что там дебаты шли по вопросу того, кто больше. Ну, ему интересно было, вот они сами это скажут или нет, поэтому он задал им вопрос. О чем вы рассуждали между собою, идя дорогою? Они молчали. Почему молчали? Потому что понимали, что занимались постыдным делом. Христос уже сколько раз говорил, а они продолжают все равно понимать все по-своему и продолжают вести, будем так говорить, борьбу за первенство. Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. Так обратите внимание. Ну, написано «рассуждали». Если рассуждали, то кто больше тут, вы понимаете, когда идет борьба, кто больше, то это уже не рассуждение. Там уже, как говорится, подпирают эмоции наши, да, наша гордыня, наши претензии на какую-то собственную исключительность. Так вот, молчали, потому что они знали, что это не надо, этим не надо было заниматься, но тем не менее они занимались, они чувствовали, будем так говорить, не мой упрек, понимали, что виноваты. К чему я обратил внимание на эти стихи? вот то, что ученики идут за Христом и спорят между собою, кто больше. Скажите, пожалуйста, суть ихнего нрава в этот момент, я имею в виду нрава плотского, проявлялась?
Да.
Скажите, а вот эта суть, она может быть пропуском на небо? Я думаю, понимаете, нет. Это может быть преградой на пути спасения? 100%. Бог гордым противится. О Боге Соломон говорит: гордость и высокомерие я ненавижу. Так вот, обратите внимание, вот эти слова в конце вот этих стихов, что я прочитал, 49 и 50, о чем они говорят? Что вот эта борьба за первенство кончится, если вы ей не будете за ним, с этим бороться, закончится для вас печально. Вы должны будете и быть испытанными. Вот и должна выкристаллизоваться соль, суть христианина. Вот когда вот эта борьба за первенство, мы не христиане. Огнем должна осолиться ваша жертва. Почему жертва? Я говорю, что вот это желание быть большим или первым, это нужно будет принести в жертву, как бы ни было это больно для нашего гордого сердца. И только, и вот эту жертву принести, это все равно, что в огне, в печи побывать. И там либо мы распнем в себе гордыню, либо мы с нею останемся. Так вот, всякий огнем осолится, то есть всякий человек с любым пороком должен будет сдавать экзамен в огненном искушении, где он либо отойдет от Бога вообще, либо осолится, то есть постороннее греховное удалится, суть христианская, в данном случае, как я говорю, если спорили, кто больше, то должна, это всякий должен осолиться. Каким образом? Должен четко понять и быть кротким и смиренным. И вот это выражение «всякая жертва», обратите внимание, вот борьба своей гордыню со своим «я», если мы борьбу эту будем производить, то это жертва. И солью осолится, здесь то же самое выражение, как синоним, да? Жертва солью. В жертве нужно прийти к соли, к сути, чтобы у нас было естество христианское, настоящее, как бы соль. Знаете, говорят, ближе к делу. Хватит воды. Будь, ну, будем говорить, конкретнее. Что ты хочешь, да? Дальше читаем. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, дает совет, заметьте. А для учеников, чтобы таким стать, это опять огонь. Либо самому жечь свое нутро, да, жертву приносить, либо это будет в каких-то трудностях, где мы все равно должны будем через это переступить и это победить. Вот и смотрите, кто хочет быть первым, будь последним и всем слугою. Для гордого только через жертву, только через огонь, только через очищение. По-другому мы такими не можем стать. Дальше. Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. Опять-таки, почему он говорит? Ребенок, да, это какая-то, извините, такая малолетка в глазах учеников, когда они были на тот момент, да, учениками Христа, которая тут крутится под ногами, тут мужчины, взрослые, делят портфели в кабинете министров Христа, и вот на таких детей они не обращают внимания, это будем так говорить, маленькие личности, которые недостойны их внимания. Христос как бы говорит, кто примет одно из таких детей, что такое примет? Увидит в нем человечка, пусть маленького, пусть еще, будем говорить, не столь умного, подойдет к нему, поговорит, выслушает, поймет, ободрит, поддержит, простимулирует как-то, да? Это все говорится о любви. Ученики на это не были способны. Помните случай, когда дети приходили ко Христу, они возбраняли, то есть не принимали. Для них это, как говорится, только помеха. То есть они слишком серьезны, слишком с большими претензиями на великие должности, поэтому, извините, с такой вот мелочью они не водятся. Что подразумевается под этим выражением «одного», кто примет одно из таких детей или одного из таких малых, да? Что подразумевается? Я примеры такие просто приведу. Для адвентиста малые – это баптисты, харизматы, пятидесятники, католики, православные. То есть все, кто не адвентисты, адвентисты – это великие, а все остальные – это малые, да? Так вот, когда мы с ними разговариваем, будем говорить так, в такой позиции, что я учитель, я все знаю, я все понимаю, мы спасемся, вы погибнете. Когда мы упрекаем, унижаем, там, ковыряемся в их, как говорится, доктринах, доказываем, что они погибнут, вот они едят там свинину, все, это мерзость, вы поймите меня правильно, мы не принимаем. Это называется расстрел питерских рабочих. Для баптистов все остальные, кто не баптисты, тоже малы. Для православных все, кто не православный, тоже малы, потому что православные велики. То есть всем нам свойственно быть гордыми. И в личном плане, и в церковном, потому что мы все попали в разные церкви, но все попали в самые истинные, в самые верные, и только они спасутся. И вот эта болячка, называемая гордыней, да, она присуща практически всем. Так вот, принять кого-либо, принять с душою, как принимает нас Христос, не унижая, не споря, не ругаясь, не угрожая им там карами, язвами и так далее, тому подобное, да? Это называется, если мы этого не проявляем, мы принимаем. Вот надо разговаривать с баптистом, пятидесятником, харизматом, как с родным братом, хоть по духу, хоть по плоти. Это называется принимаем. Когда мы говорим о том, что мы вот должны других спасать, я должен вам буду заметить, как мы можем спасти человека, который в присутствии нашем чувствует упреки, высокомерие, унижение, оскорбление, ирония, насмешки и так далее и тому подобное. Сегодня будет один из вопросов по поводу методики Евангелия, да, как проповедь Евангелия как бы совершать. Вот можно сказать, вот данные стихи, которые мы с вами рассматриваем, они уже являются частично ответом на тот вопрос. Так вот смотрите, принять любого человека как достойного уважения, независимо от того, кто он. Русский, украинец, немец, еврей, там желтой расы или негроидной расы, европеец он или там американец, профессор он или лакей какой-нибудь, дворник, уборщица, да. Неважно, к какой церкви относится, пусть даже он сто, как говорится, раз язычником будет. Принять его надо от души. С душою, как это сделал Христос, принимая каждого из нас. Так вот, чтобы принять кого-то, как вот это малое дитя, да, чтобы не осудить, не упрекнуть нашу натуру, надо на крест. Эту натуру надо принести в жертву. Это огонь, это боль, это неприятно для нашей плоти. Но вот эта суть должна выкристаллизоваться, как соль кристаллизуется в момент испарения соленой воды. В огне мы осолимся, в трудностях, в испытаниях, в жертве, которую мы должны принести сами в себе, да, вот должна проявиться настоящая христианская натура, как бы соль. Соль – это способность быть твердым. Вот мы читали 50 стих. Соль – добрая вещь. Заметьте, она не портится, она соленая, она обладает способностью сохранять продукт от порчи. И мы, верующие, сравниваемся с этой солью. И вот смотрите, я возвращаюсь опять выше к стихам. Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». Вот обратите внимание, а не ходит, сказал бы, за тобою, да? Не ходит за нами. Мы уже тут, как говорится, полпреды, да, президента. Мы уже тут, как говорится, во власти ходим, а он за нами не ходит. Но видите ли, твоим именем он изгоняет бесов. Мы запретили ему, потому что, заметьте, причина какая, не ходит за нами. Опять, чтобы не запрещать, чтобы спокойно выслушать человека, чтобы к нему не применять травматическое наше оружие. Вы понимаете, о каком оружии я говорю, да? Вот это вот запрещать, вот это вот упрекать, это наше, мы наносим травмы. Это наше травматическое христианское оружие. Чтобы вот человека вот так принять, не запрещая, не унижая, не оскорбляя, это опять-таки для учеников жертва, огонь. Без борьбы, без жертвы мы не сможем стать той солью, которая будет влиять на других людей. Обратите внимание, вот это малое дитя надо спасти, да? Баптиста надо спасти, да? Не спорить и не стараться быть большим, это же надо, да? Теперь никому не надо запрещать, если он там именем Христовым что-то делает, не торопиться быть начальником, как говорится, или как в армии разводящий в карауле, да? Это же тоже таким мы не должны быть. И это тоже да. Христос говорит: не запрещайте ему. А как не запрещать, когда я терпеть его не могу, да? Кстати, хочу сказать, мы тут читаем, вот так: не запрещайте ему. Ну, так знаете, именем Иисуса, да, или там, да запретит тебе Господь. Вот, ну, мы думаем, что это вот запрещать, это вот так. Просто, когда кто-то из наших близких разговаривает с нами, нам не хочется его слушать, и мы его перебиваем. Это культурно запрещаем ему говорить. Это происходит в семье, это происходит в церкви, это происходит с тем, кто не ходит в нашу церковь. Мы закрываем рот, перебиваем, не слушаем. Это то же самое, по сути, что и запрещаем. Хотя он там и бесов не изгоняет, да, именем Иисуса, мы все равно всем затыкаем рот. У нас просто такая профессия. Значит, не запрещайте. А чтобы не запрещать, не перебивать, не затыкать рот, да, не насиловать человека, надо в себе распять всю ту же самую гордыню, которая вот это лезет запрещать. Дальше. Кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня? Вот я пример такой приведу. Баптист, ну, по-своему, или православный по-своему, но он же верующий. Ну, мы понимаем, верующий, да не так, не так, как надо. Так вот, обратите внимание, но он же верующий. Я сейчас не поднимаю вопрос о том, что мы должны принимать их доктрины. Не об этом речь идет. Или поддакивать, да? Речь идет о том, мы либо принимаем, либо показываем, вот как принимаем, как одного из малых сих, да? Либо показываем свой несовершенный нрав. Ну, если лучше сказать, свою гордыню. Гордыня отталкивает людей от нас и от Бога в нашем лице. Так вот, кто не примет одного из малых сих, другими словами, даст повод соблазниться, обидеться, разозлиться, махнуть рукой, плюнуть и уйти от нас. Обратили вы внимание? Неважно, в какую конфессию ходит, а хоть ни в какую не ходит. Учительский тон, пророческий тон должны мы принести в жертву раз в пять. Так вот, чтобы не соблазнить кого-то с нашей натурой, но мы не сможем выполнить эту заповедь, не распиная в себе вот этот протестантский дух против всех тех, кто не ходит за нами или с нами. Дальше. Если рука твоя соблазняет, ну, поднимается на кого-то, чтобы ударить, или протягивается, чтобы украсть, либо протягивается, чтобы на блуд, как говорится, направиться, да? Если тебя соблазняет рука твоя, обратите внимание, опять отсеки, это огонь, это жертва, отсеки, принеси ее в жертву мне. Если рука твоя, я уже не буду читать там, нога твоя, глаз твой, мысль то же самое, да? Все это нужно будет удалить, отсечь, убить, принести в жертву или в огне сжечь, или в воде, как мы говорим по крещению, утопить. Чтобы мы стали солью без примеси. Вот соленый раствор, тут много воды. Вода испаряется, а соль остается. То есть концентрат, я уже так буду говорить, да? Так вот, всякий человек верующий в огне выкристаллизуется, в огне очистится от всякой скверны. И этот огонь называется жертва, которую мы с вами должны приносить. Помните, живые духовные жертвы, которые мы с вами должны приносить. Мы больше привыкли, что жертва – это хвала уст или наша молитва. Но я хочу сказать, это такая жертва, извините, уж такая-такая легенькая, как для детского садика или для ясельной группки какой-то, да? Так, вот, и 50 стих. Соль – добрая вещь. Мы должны стать этой доброй солью, или доброй вещью, или добрым человеком. И такими мы можем стать, только пройдя, уж извините, я так скажу, огонь, воду и медные трубы. Через испытания, через трудности, через борьбу, через самопожертвование. Дальше, обратите внимание, почему написано так. Но ежели или если соль не солона будет, то есть в другом Евангелии сказано, потеряет, ну как бы, соль свою силу быть соленою, да? Почему так написано? А потому что человек – свободная личность. В какой-то момент он может понимать это и может этим заниматься и умерщвлять свою плотскую натуру. А в какой-то момент может остановиться, возгордиться, забыть об этом и перестанет таким быть. На почве того, что опять гордыня та же самая может подцепиться, да, как болезнь какая-то инфекционная. Так вот, мы можем стать несолеными. Можем достигнуть, обратите внимание, вот все то, что мы с вами читали, можем победить. А потом от красоты своей, глядя на других людей, можем возгордиться. И начнем претендовать на то, что мы можем сидеть в сонме богов. Ну, наподобие того бога, который сядет на святом месте в храме, выдавая себя за бога, и будет как бог, да? Не будучи богом при этом. Так вот, обратите внимание, если мы станем солью, а потом отойдем, мысль, вопрос, какой вопрос, чем вы ее поправите, если соль перестанет быть соленой? Здесь уместно вспомнить стих из послания Павла к евреям. Кажется, 6 глава. Если мы, получивши познание истины, добавляю, стали солью, а потом, после этого, будем произвольно грешить, то есть начнем гордиться и начнем себе что-то позволять, да, то не остается больше жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. То есть речь идет о том, что если были солью, потом перестали, то это было прямое противление голосу Святого Духа. И когда мы доходим до той грани, как говорится, точка невозврата или линия, после которой возврат уже невозможен, да, мы похулим Святого Духа, мы осознанно будем ему противиться, дойдем до состояния такой черствости, что просто перестанем слышать голос Святого Духа. Поэтому и не будем прощены, потому что мы не способны понять, что мы грешны, и не способны покаяться, потому что не слышим голоса Святого Духа. Поэтому и сказано: имейте в себе соль. Что такое соль? Сущность христианина. Конкретно будьте такими, какими мы должны быть. Заметьте, через огонь, через жертву, через страдания, через борьбу мы приобретаем в себе соль. И эту соль надо еще заботиться о том, чтобы она не перестала быть соленой. Имейте в себе соль, и пусть она всегда будет соленой, да? А это возможно при постоянном духовном росте и усовершенствовании. И дальше сказано. Значит, имейте в себе соль, я чуть-чуть добавлю, и имея в себе соль, мы будем иметь и мир между собой, потому что соль – это суть христианина. Любовь долготерпит, ну вот будем говорить, соль, кристаллы соли. Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не превозносится, не раздражается, там, ну помните, да? Все переносит и так далее и тому подобное. Так вот, имейте в себе соль. И мир имейте между собою. Не будем мы солью, мира мы между собою не будем иметь. Будут упреки, будут споры, будут разногласия, и будет борьба между собою, а не мир. Я думаю, Алексей Березовский, вы задавали вопрос, я думаю, что ответил вам на ваш вопрос. Следующий вопрос, который мне был задан, это Виктор из Подмосковья. Он задал следующий вопрос. Саша, такой вопрос. Нужно ли молиться о Вышнем Иерусалиме, то есть как бы о небесном? Если да, то как? В смысле, о чем как бы молиться? То есть вопрос больше не то, что как, то ну, словами, естественно, да? А вот в смысле, о чем как бы молиться, да? Ну, что хочу сказать, Виктор. Я так понимаю, что ты, задавая такой вопрос, подразумеваешь так, как мы с вами, в принципе, и говорили, да, по книге Откровения, что Вышний Иерусалим, он Матерь нам. Это та часть церкви, не земная, не плотская, а уже как бы духовная. Люди, достигшие какого-то определенного духовного уровня, да, или на наше время, как мы говорим, это 144 тысячи, это и есть тот Вышний Иерусалим. Помните, что 144 тысячи, это же и есть Небесный Иерусалим, это же и есть невеста или жена Христа, да? Это же самое, что и гора Сион. Я думаю, что, Виктор, ты имеешь в виду именно вот Небесный Иерусалим, если молиться, то... Я думаю, ты понимаешь, и я тебя понимаю, и все вы понимаете, что речь не идет о том, что давайте молиться о том городе, который будет на небе. Я говорю, про это вообще не надо никогда молиться. То вообще не нашего ума дело. У нас вопрос стоит, как туда попасть. Город, что там в городе, стены будут ли такие или не такие, из камней драгоценных или не... Меня это меньше всего волнует, и я хотел бы, чтобы это и вас не волновало, чтобы вы этими вопросами даже голову себе не забивали, да? Речь идет о людях, о том Иерусалиме, который будет заканчивать дело Божие на земле. 144 тысячи, жена, невеста Христа. Об этом Иерусалиме идет речь. Так вот вопрос, нужно ли молиться об этом Вышнем Иерусалиме Небесном? Если да, то как? В смысле, о чем? Ну, что могу сказать? Если есть желание молиться о таких людях, просить у Бога благословения, чтобы они появились, чтобы их было больше, да, ну, в смысле, не больше 144 тысяч, а я имею в виду, мы их вообще, как говорится, не видим и не знаем, да, мы говорим о том, что написано, мы знаем, что Бог этих людей будет готовить. Не люди, почему мы их не знаем? Потому что это не люди их будут воспитывать. Если вы помните Даниила 2 глава, там камень, который оторвался от горы, заметьте, без содействия рук, имеется в виду человеческих, ударил по ногам истукана, и истукан упал, разрушился, рассыпался, стал прахом, а камень стал, наполнил собою как бы всю вселенную, всю землю нашу. То есть, заметьте, камень оторвался от горы без содействия рук. Имеется в виду без содействия человеческих рук. Поэтому мы таких людей и не видим. Эллен Уайт пишет просто и прямо. Бог их сам готовит. В принципе, мы тоже можем вот так сами напрямую быть с Богом и готовиться или возрастать, да. Это просто зависит от того, насколько мы понимаем, насколько мы соглашаемся с вот этим процессом личных отношений с Богом через Христа. Если мы имеем живую связь с Богом или со Христом, слышим голос Святого Духа, мы можем освящаться и можем достигать уровня такого, что можем войти в число вот этих 144 тысяч. Но это уже зависит от желания, от ревности и от многих других, от склада ума и многих других факторов, которые влияют, будем говорить, на этот процесс и могут либо ускорять, либо замедлять этот процесс. Выбор как бы стоит за нами, или от нас требуется шаг навстречу Богу в этом вопросе. Так вот, что хочу сказать. Что молиться можно, ну, я думаю, вы понимаете, если сказать о чем и как, то мне самому трудно сказать вам, о чем вам молиться, да, потому что если это люди более духовного уровня, чем мы с вами, что это люди, достигающие уже каких-то, будем так говорить, высот небесных, да, то откуда мы можем знать все то, что внутри их происходит, кто в чем имеет нужду, какое там испытание или какую помощь оказать какому-либо человеку из этого числа. Вы сами понимаете, что это, знаете, как дети молятся за папу и маму, да? Ну, о чем могут молиться? Боже, благослови, чтобы папа в аварию не попал, чтобы мама на работе там пришла живая, здоровая, чтобы ногу не сломала. Ну, вы понимаете, чисто так вот по-детски, да? А что дети могут молиться, что могут ли молиться так: Боже, благослови моего папу, дай ему мудрость заметить вот такое-то дело, понять в себе такой-то недостаток, допусти ему там вот такие-то испытания. Вы понимаете, ребенок такого не может о таком не может молиться, потому что он и не понимает об этих вещах ничего, да? Поэтому он, в общем, и молится. И скажу я такое, что и мы, в принципе, вот что-то очень конкретно просить об этом Иерусалиме у Бога, да, мы тоже можем молиться в общем об этих людях, чтобы они появились. Мы можем молиться, чтобы Бог ускорил процесс их освящения, чтобы как можно быстрее эти люди появились и как можно быстрее, если, конечно, мы этого желаем, начали здесь уже, будем говорить, совершаться последнее финальное событие, чтобы уже вот эта вся катавасия наша земная как можно быстрее закончилась. Вы понимаете, да? Если мы знаем кого-то конкретно, ну, можете о конкретном каком-то человеке молиться, видя, зная, чувствуя, может быть, что-то, да? Но опять-таки я хочу сказать, что мы этих людей не знаем, внутри этих людей Бог совершает работу, и я думаю, что ему виднее, что каждому из этих людей, да, допустить, какое огненное испытание или искушение, в какие обстоятельства их можно поставить или нужно поставить, какую мысль дать, да, Я думаю, что это люди, это особая гвардия, это особые избранные, как у Давида, помните, было 33 храбрых, да, это какая-то гвардия, да. Поэтому я думаю, что Бог тут и сам, как говорится, позаботится об этих людях. Мы можем просто молитвою и Бога к этому еще более, как говорится, подталкивать, так будем говорить, и можем молиться о благополучии, благословении этих людей. Ну, я хочу сказать, вы понимаете, да, вот молиться за тех, кого не знаешь, вы сами понимаете, это немножко так затруднительно, да. Что бы я сказал? Лучше молиться, конечно, о себе и о земном Иерусалиме. Ну, вы понимаете, о земном Иерусалиме речь не идет о том Иерусалиме, который в Израиле, да? Ну, хотя я не говорю о том, что о том Иерусалиме не надо молиться, там проблем полно, да? Речь идет о тех людях, которые не достигнут такого состояния, да? Или, если говорить, земной Иерусалим – это вообще плотская часть церкви, которая идет, можно сказать, прямым путем в погибель. Об этих людях надо молиться, чтобы они проснулись. Но я говорю, что сначала надо было бы молиться о себе, чтобы мы стали такими, чтобы мы приняли этот земной Иерусалим, не упрекая, не унижая, не оскорбляя и не борясь с ним, да? А чтобы мы показали Христа, и чтобы эти люди, увидев в нас этого Христа, выбросили из головы свои заблуждения о том, что мы не бедные люди и ничего не можем в плане освящения, да? Чтобы, увидев нас, пообщавшись, почувствовав нашу душу или Христа в нашей плоти, да, плоти я имею в виду буквальной плоти, да, чтобы у них появилась вера и желание приблизиться к этому небесному Иерусалиму. Больше, конечно, я скажу, что молиться нужно о себе и о людях, которые не знают Христа или которые знают, но не понимают и находятся вот в таком, будем говорить, каком-то летаргическом сне. Молиться надо о себе и о земном Иерусалиме, чтобы способствовать им, чтобы вот мы как бы способствовали им, а не препятствовали им, потому что наша поддержка – это как тылы ихние, да? Вы сами понимаете, что, да, апостолы – апостолы, но и церковь должна быть, да? Апостолы – это, как говорится, руководители, пастыри, а мы как овцы должны быть, да? И овцы должны, будем так говорить, ну, поддерживать руки таких людей. Грехи наши, это все проблемы наши, склоки, дрязги, борьба, кто больше, да, все это то, что будет их отвлекать от той работы, которая им предначертана. И, ну, я имею в виду, если мы с ним будем общаться, да, то, как говорится, наши проблемы, наша плотская жизнь, наши грехи будут затруднять их служение и их миссию. Не знаю, больше пока ничего не могу сказать на этот вопрос. Следующий вопрос. Его задал Андрей Ракищук. Вопрос следующий. Как сегодня вести проповедь Евангелия тем, кто этого хочет? Не из-под палки, а от души. В скобках. Пути, методы. То есть, какими путями, какими методами сегодня нужно или можно, или нужно вести проповедь Евангелия тем, кто этого хочет. Я только не совсем понял, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что те, кто хочет, это и кто хочет вести проповедь, и кто хочет настоящую проповедь Евангелия услышать. Я думаю, что не ошибусь, если и так это объясню, да? Какие методы? Ну, если говорить о путях и методах, то, конечно, речь идет исключительно уже о тех, кто должен вести проповедь. Ну, что я уже хочу сказать. Вот первый вопрос, когда мы сегодня подняли, да, и я сказал, что будет сегодня вопрос о том, как нужно вести проповедь Евангелия. Можно вот это, Марка 9 глава, с 33 по 50 стих, полностью и целиком применить к данному вопросу, отвечая о том, какие пути, какие методы. Ну, что хочу сказать, я прочитаю здесь еще, у Андрея есть вопросы, да, вопрос как бы не один, тема одна, но вопросы как бы дополняют друг друга, да. Следующий вопрос. Есть ли идеи развивать это служение? Это вопрос, наверное, ко мне так конкретно. Есть ли у меня идеи развивать это служение? В скобках, чтобы было понятно. Комнаты, ну, я понимаю, такие, как конференц-комната, да? Комнаты или сделать зал образно. То есть, ну, методика. Где, как, в каких местах можно было бы сделать какие-то типа евангельские кампании или как бы, будем говорить, то, чем мы с вами занимаемся, как бы это донести до большей аудитории. Я так думаю, Андрей, что вы это именно имели в виду, да? И дальше Андрей пишет: времени чувствую очень мало. Ну, поэтому, исходя из этого, вот такие вопросы возникают. То есть, как качественно улучшить методику проповеди Евангелия, да? Дальше еще вопросы у Андрея есть. В конце пути освящения придут вопросы. И дальше он пишет. Думаю, что это скорее параллельный процесс. Наперед спасибо за ответы. Что могу сказать по поводу путей и методов? Вы знаете, если говорить о путях и методах в смысле, как это делается в церкви, да, что вот нужно издать рекламные буклеты, надо пригласить каких-то людей, которые смогут какие-то такие красочные пригласительные сделать, вот такие, чтобы сразу, вот вы знаете, вот повлияло, бросилось в глаза, чтобы сразу человек захотел, увидел в этом что-то такое, ну и говорят, для этого нужно какого-то дизайнера или какого-то там, будем говорить, компьютерщика, который имеет программы, имеет опыт в этом деле. Далее, вот нужны деньги, потому что, чтобы снять зал, там, желательно, вот если в центре города, где множество людей, то там, конечно, много больше об этом узнают, и вроде бы, как говорится, эффект от проповеди будет другой. Ну, вот в таком плане люди больше думают о рекламе, о деньгах, об оплате помещений, какие помещения, какой хор, какие методы, там динамики, в интернет потом или в интернете сделать, ну, сайт какой-то онлайн, допустим, да. Что я хотел бы сказать? Проблема кроется не сколько в методах, сколько в нас самих. Если говорить даже о методах и путях, как мы должны проповедовать Евангелие, то я вам хочу сказать, ведь мы же сначала, если я скажу, вот пути вот такие-то, такие-то, такие-то. Но вопрос же сначала стоит именно таким образом. Как таким стать, чтобы такими методами можно работать? Ну, я примеры вам приведу. Вот я бы сказал, допустим, что вот надо всегда вежливо с людьми разговаривать, мы должны проявлять дух любви, уважения к собеседникам, особенно это на евангельской проповеди. Ну, я говорю, все правильно, я согласен на все 100% с такими речами. Только, если попадется какой-то зануда, если начнет кого-то, допустим, или меня, допустим, доставать, и я начну просто, видя, как он меня перебивает, начну раздражаться, и в конце концов начну затыкать ему рот, то что толку с того, что мы поговорим, что надо вот вежливо? Так надо научиться быть таким, и чтобы в огне это было проверено, и что когда уже потом более слабый огонь будет нас жечь и печь, чтобы мы не сорвались и не стали поступать как обычный плотской человек. Далее, если говорить о том, как вести проповедь Евангелия, то я должен буду сказать, ну вот сейчас коротенько напомню вот эти первые места из Писания, из Марка 9 главы, да, с 33 по 50 стих. Чтобы вести и вести качественно проповедь Евангелия, вот то, о чем мы прочитали, от всего надо избавиться. От духа первенства, от того, что наша церковь самая лучшая, самая умная. Вы понимаете, мы сами подкладываем под себя бомбу, говоря о том, что мы самые правильные, самые святые и так далее и тому подобное. Придет человек, в первую очередь обратит внимание на наше поведение. И когда увидит, когда мы спорим, ругаемся, обижаемся, мстим кому-то, перебиваем, затыкаем рот, кто-то кому-то на голову вылазит, я вам скажу, мы заработаем горькую пилюлю, и в наш адрес будут сказаны очень неприятные, нелицеприятные слова. Посмотрите, что вы делаете, как же вы святые. Поэтому первое, что из путей и методов, мы не должны быть в словах и каким-либо другим образом, нельзя об этом вообще категорически говорить. Мы самая истинная церковь. Мы должны так жить и так говорить, чтобы об этом сказали другие люди. Потому что, вы помните, мы с вами читали. Народы придут на гору Сион, которая станет во главе всех гор и возвысится над холмами. И потекут люди сами к ней, к этой горе или на эту гору. А потом эти люди, которые потекут сами, потом сами же и скажут: «Придите и вы, другие, взойдем на гору Господню». Это точно та церковь, которая должна быть. Поэтому никогда не надо говорить, что мы самая истинная церковь. Это глупость. Это примитивизм наш. Это наша гордыня, и через это мы оскорбляем других людей. Мы можем сказать о том, что есть у них какое-то заблуждение, что мы правильно понимаем или правильнее понимаем. Только это надо так сказать мудро, чтобы этот человек сам понял, а не мы об этом объявили. Вы понимаете? Здесь мудрость нужно иметь, как это сказать. Так вот, первое, что я сказал. Никакой гордыни, никакого превозношения. Второе. Хотя оно к этому же первому и относится, потому что все исходит из нашего освященного нрава. Второе, значит, если мы не научимся любить людей, тем более всяких, тем более, что Библия для нас говорит не просто всяких, а молиться за обижающих, благословлять проклинающих. Вы понимаете? Молиться за гонителей, за обидчиков. То есть, другими словами, мы должны научиться переносить любого, даже несносного человека. Когда у нас будет такая любовь, нам не нужно будет играть ни в какую евангельскую кампанию. Когда между нами не будет споров и разногласий, нам не нужны будут деньги, чтобы снимать какие-то помещения. Мы не будем искать спонсоров. Мы должны искать Бога. Мы должны уподобиться Христу. Когда такими станем, вот те, которые придут, у многих из них есть много денег. Они просто так придут и принесут, как там написано, помните, и золото принесут, и серебро принесут. Ведь вы помните, да, кто слушал еще такие достаточно уже, можно сказать, древние диски, да, в начале 2000-х годов, которые записывались. Там диск, помните, 86 тем. Я там читал пророчество о том, кто будут эти люди, что это 144 тысячи, которые будут заканчивать дело Божие на земле. Там речь идет, вот это, что Иерусалим возвратиться на свое место, что опять заселятся изгнанными и хромыми и увечными, которых я соберу на святую на землю или на святую гору, да. И там написано, что народы придут и поклонятся, и на руках будут носить тебя, и ты будешь царем, и ты будешь, помните, да, и груди царские сосать будешь, и там золото, и серебро, и драгоценные камни тебе придут и принесут. Не будет речь стоять о том, что где бы деньги достать, да где бы помещение снять. Были бы люди Божьи. У Бога, я так говорю, вся земля и все деньги у Него, и все люди у Него. Были бы мы теми, кем должны быть, Это вот основной путь и метод проповеди Евангелия. У Бога все остальное найдется. И я хотел бы, чтобы мы это поняли. Вы помните слова Христа, сказанные ученикам перед Вознесением? Не выходите из Иерусалима, другими словами. Не применяйте никакие методы и пути. Не занимайтесь пока что никакой евангельской работой. Но я не к тому, что сейчас вот прямо нам тоже нигде никогда не надо ничего говорить. Нет, есть возможность, конечно, сказать. Но основное направление нашей деятельности должно быть каким? Не выходите из Иерусалима, пока не получите обещанного. А обещанное, пока не станете благословением друг для друга. Пока не прекратите спорить, кто больше. Пока не будете жадничать и под себя грести, и не станете такими, какими стали первые христиане, у всех было все общее, и никто не почитал ничего своим. И когда такое произойдет, тогда Дух Святой сойдет на этих людей. И будут знамения, и будут чудеса, и об этом услышат другие люди. Не нужна будет абсолютно никакая реклама. Большую рекламу, чем Бог может сделать нам, никто не сделает. Я вам даже просто хочу сказать. Ну, пример такой приведу. Помните, да, там Христос исцеляет человека и говорит, иди и никому не говори. А тот пошел и всем рассказал. Вот посмотрите, сколько сегодня больных, сколько сегодня увечных, сколько сегодня без ног, без рук, глухие, слепые. Я уж не говорю там церебральный паралич. Сколько прокаженных, сколько онкологически больных, сколько ВИЧ-инфицированных. Будем мы такими, какими мы должны быть? Кто-то из нас подойдет и скажет кому-то, братом или сестра, во имя Иисуса, встань и ходи, или прозри там, или мертвому скажет, так встань, и он встанет. И дальше надо будет просто спрятаться. Я уже так утрирую, да. Не надо бегать никуда и рассказывать, вот я исцелил, вот вы люди тоже приходите, и я вас тоже исцелю. Нет, это вообще глупость, вот такая методика, вот так вести проповедь Евангелия. Я говорю, спрячьтесь. Вот этот евангелист, которого кто-то воскресит, или вот этот онкологически больной, который вдруг резко исцелится, он побежит в больницу. Он побежит к врачам проповедь делать. И проповедь будет настолько эффективная, что нам даже трудно что-либо будет туда добавить. Мы просто можем стоять и смотреть, и сказать, Боже, я думал, я гадал, как это сделать, да? И этот прибежит домой, и все соседи узнают, и девятиэтажка, все подъезды узнают, потому что видели его в коляске, или видели его там еще, кто знает, в какой... В каком положении, да? А представьте, что это будет не один. А представьте, что это же человек, да еще в интернете наберет. Начнется розыск этого человека. Вопрос не будет стоять в деньгах, в залах. Может быть, как Нагорная проповедь. На берегу реки, на опушке леса. О, озеро, на склоне горы. Ни денег не надо бы. Главное, чтобы сила Божья присутствовала. И из того, что мы вспомнили сегодня место из Марка 9 главы, о чем хотелось бы мне сказать. Заметьте, вот то все, что там перечисляется, это все нужно избавиться. От всего этого нужно избавиться. Все это нужно уничтожить в себе, распять. Со всеми этими пороками и со всеми прочими, которые записаны, допустим, в Галатам 5 главы, да? Там дела плоти, они суть. И дальше. Прелюбодеяние, любодеяние, вражда, ненависть, зависть, ссоры, разногласия, убийство, пьянство и там много-много-много и тому подобное. Любой порок испортит, как ложка дегтя попадает в бочку меда, портит мед. Любой порок разрушит все наши методы, разрушит все наши пути, тактику нашу, планы наши. Мы должны еще на одну деталь обратить внимание. Вы помните, начало 90-х, перестройка, развал Советского Союза, евангельские кампании по всем уже вновь образовавшимся государствам, которые входили в Советский Союз. Тысячи людей приходило, евангельские кампании были громкие, приезжали выдающиеся наши, как говорится, миссионеры, известные люди. Крещение было достаточно массовое. Я многое что сам видел и присутствовал, да. Задаю вопрос. Где все эти люди? Кто из них остался? И еще на что хотел бы обратить ваше внимание. С 90-х годов, с тех евангельских кампаний, с каждым годом расходы на кампанию все больше, людей приходит все меньше, крестится вообще, если крестится единицы. И вопрос через год-два, где эти несколько человек крестившихся? Поэтому я к чему это все вспоминаю. Мы можем разработать любой план. Мы можем любую методику разработать. Мы можем создать хоры, научить кого-то говорить. Мы можем иметь таких, будем говорить, спонсоров, которые снимут нам любой зал, любое помещение, любой дворец съездов. Но если то, о чем мы будем говорить, мы этому не будем соответствовать, если люди покрестятся, придут в церковь, и в церкви увидят то, о чем мы с вами читали, что соблазняет их, услышат, как тот, кто говорит проповедь, живет не так, у них, ну, будем так говорить, появится червь сомнений. А потом это сомнение начнет все больше и больше усиливаться. И наступит момент, когда эти люди скажут, лучше быть в миру и жить по совести, нежели ходить сюда. Поэтому я на это особенно хотел обратить ваше внимание. Что если мы будем той первой христианской церковью, что касается методов, тактики, да, денег, помещений, все остальное приложится. О горнем помышляйте, а не о земном. Ни что есть, что пить, где деньги достать, какой ансамбль или какие инструменты музыкальные должны быть на евангельской кампании, какие хоры, и какой, кто какой солист должен у нас что-то петь, да? Вся проблема. Мы в Божьих руках должны быть теми сосудами, которые Бог сможет использовать. И если этот сосуд, то есть каждый из нас, я в конкретном случае, да, не буду тем скальпелем, или той скрипкой, или тем смычком, или той гитарой, которая в руках скачет и не дает музыканту сыграть, если мы будем такие, Бог ничего через нас не сможет сделать. Мы должны быть послушным, настроенным инструментом. Мы должны стать праведными, мы должны осветиться, потому и главная тема, которая ну, проходит красной линией через все наши общения, это вопрос освящения. Другого, более важного пути не может быть у верующего. Вот вопрос номер один, вот красная линия. Все остальное – это побочный материал, который приложится. Если будем мы действительно о горнем помышлять в плане и того, о чем мы с вами говорим, об освящении нашей души и об избавлении от наших пороков. Поэтому, ну, есть проповеди, которые я уже говорил, я не хочу это уже повторять, где я рассказываю, как можно достичь сердца человека, что должны чувствовать люди, когда мы с ним общаемся, чего у нас не должно быть. что мешает проповеди Евангелия и качеству этой проповеди. Я уже говорил, поэтому это все исходит из того вопроса об освящении, который мы с вами постоянно поднимаем и исследуем. Освящение приведет нас ко всем тем тонкостям и нюансам, которые даст нам божественный талант достичь сердца любого человека. Любого, не любого, может, лишнее что-то сказал в этом, да, но, по крайней мере, аргументы будут неоспоримы, если кто-то и не примет, то, в крайнем случае, хотя бы и не будет, может быть, и спорить с нами, осознавая все-таки, что логика, здравый смысл на нашей стороне, а, следовательно, и Бог с нами. Так вот, значит, как сегодня вести проповедь Евангелия тем, кто это хочет, не из-под палки, а от души? Думаю, что более-менее ответил на ваш вопрос. То есть, есть идея развивать это служение, комнаты сделать, зал, образно, да? Времени чувствую очень мало. Я хочу сказать, особых идей я не развиваю в этом плане, потому что я уже прошел достаточно немалый жизненный путь, где все мои идеи разбивались о камень, можно сказать, о камень о Христа и о камень о твердолобость людей. И пока я не понял одну вещь, пока я не научусь любить человека, того, с кем я разговариваю, и любить не притворно, любить по-настоящему, не лицемерно, пока люди не увидят во мне Христа и не почувствуют, что я душа человек, никакие методы, никакие идеи не являются эффективными. Даже если, методика вроде бы могла бы увеличить аудиторию слушателей, да, но, говорю, методика моего характера, мой нрав, он все это после проповеди разрушит. И вы это видите на примере церквей, на примере того, как сегодня церкви разлагаются, как они разваливаются и каков результат. Поэтому, что могу сказать, что проблема не в идеях, как развивать служение, проблема не в комнатах или конференциях, а в нас самих. Будут люди возрастать и освящаться, будут Божьи орудия, Бог сам усмотрит методику. Помните, да, слова библейские. Каждый из нас имеет дар по мере дара Христова или по мере веры, да? Заметьте, у каждого есть дар. Кто-то как ухо, кто-то как глаз, кто-то как язык, кто-то как сердце, кто-то как мозг, да? Если мы освятимся, дарование у каждого из нас свое есть. Далее, в процессе освящения мы же общаемся с людьми всегда. Мы можем тут же на опыте обкатывать, проверять действенность этих методов, да? И если мы этот процесс пройдем, Бог сам усмотрит пути, методика, да? Богу нужны кадры, а не деньги. Не технические устройства. Богу нужно одно. Сын мой, отдай сердце свое. Имеется в виду мне, Богу. Отдай, разреши мне поселиться. А методика, я говорю, может быть вот такая. Там, вы помните, да? Филипп, кажется, если мне память не изменяет, да, едет евнух эфиопский, читает Писание, что-то непонятно, Дух Божий берет, вот методика, да, Дух Божий берет, как говорится, без самолета, без вертолета, свое орудие переносит, приземляется мягко, излагает суть. Вот вода, вот крещение и вот привет. То есть, я говорю, даже такие методики. Запомните, люди, наевшиеся вот этого, будем говорить, вот этого зла, греха, люди, не видящие чистоты и святости, если увидят это у нас, они будут бегать и будут миссионерить, да так будут миссионерить настолько непритворно, настолько эффективно, что мы будем только стоять и говорить: «Боже, Боже, слава Тебе!» Это относительно методик проповеди Евангелия, да? Еще вопрос. Когда, значит, ну, вот эта проповедь Евангелия должна быть? В конце пути освящения придут ответы, вот как вот эти методики разработать, да? Ну, что я хотел бы сказать? В конце пути освящения, тут, вы знаете, освящение будет происходить до самого закрытия благодати, поэтому потом уже и как бы и познавательненько будет проповедь Евангелия говорить. Конечно, я думаю, что вы, Андрей, написали, думаю, что это скорее параллельный процесс. Это действительно точно так. Не в конце вот, будет пути освящения, будет вот, применяться какая-то методика проповеди Евангелия, да? А по мере нашего с вами освящения. Глаза будут открываться на многое, и то, что будет открываться, мы тут же будем применять и будем видеть, вот она деталь, вот она изюминка, вот тот малый золотник, который так дорог, и вот он тот успех в проповеди Евангелия. Поэтому, действительно, в процессе освящения у нас меняется сознание, меняются стереотипы, и меняется тут же какая-то методика. Мы ее тут же должны будем применять, и мы сами будем видеть, как коэффициент полезного действия нашей проповеди или деятельности таковой, да, будет все больше и больше и больше. Дальше еще у меня два вопроса, да, но... Вопрос один, я думаю, мы рассмотрим. А второй не знаю. Ну, посмотрим, да, пока не буду загадывать наперед. Значит, вопрос Нины из Дегтярска. Она написала следующее. Хотелось попробовать, хотелось тебя попросить тебя более широко осветить вопрос о том, может ли в душевном, плотском человеке одновременно с грехами пребывать та любовь, о которой сказано в первое послание Коринфянам 13 главы. Мне кажется, что мы, так называемые верующие, часто путаем божественную любовь с обычной человеческой, не делая между ними никакой разницы. Я не знаю, как правильно сформулировать этот вопрос, но мне кажется, что это было бы важно знать всем. Как ты думаешь об этом? Может, я что-то не понимаю, но сегодня в слово «любовь» каждый вкладывает свой смысл и размахивает этим словом направо и налево, что у многих вызывает умиление вместо ответственности перед Богом и людьми. Права я или нет, не знаю. Если можно, внеси, пожалуйста, ясность в этот вопрос. Значит, вопрос, вы помните, да, в чем как бы кроется. Может ли в душевном, плотском человеке одновременно, то есть, что человек в грехах, то есть он и обижается, он и раздражается, он может и отомстить, он может и обозвать, он может и пожелать чего-то у ближнего своего, ну и так далее и тому подобное, да? Может ли быть в таком человеке, плотском душевном, одновременно с грехами пребывать и та любовь, о которой сказано в первом послании Коринфянам 13 главы? Вы там помните, да? Если я имею там и веру, и горы передвигаю, а любви не имею, если говорю языками, помните, и имею там все знание и всю мудрость, а любви не имею, то я ничто. То есть, вы помните, начало первого послания Коринфянам 13 главы, с первых стихов, начало, да, там вообще как бы сказано, что если любви нет, все те дарования, грош цена им в базарный день. Конечно, вопрос тут еще другой стоит. Как же так? Если у человека нет любви, как же он имеет и такую веру, и такую мудрость, и такое знание? И ну, вы понимаете, да, что там написано? Там написано, если я имею. То есть Павел пишет, ну, как говорится, даже если я вот все ну, так делаю по-божьему, а любви не имею, то я ничто. То есть, другими словами, я не могу такого делать, всего того, что написано в начале, в первых стихах 13 главы 1 послания Коринфянам. Я не могу этого делать даже. И Павел говорит, что даже если я и такое дело любви не имею, грош цена мне. Пустозвон я. Так вот вопрос, смотрите. В этом же послании 1 Коринфянам 13 главы написано, божественная любовь, заметьте, не раздражается, не завидует. А Нина написала так. Может ли в душевном, плотском человеке одновременно с грехами, я добавляю, с раздражением быть, как я только что сказал, не любовь, которая не раздражается. То есть во мне есть раздражение и есть любовь, которая не раздражается. Да? Как вы себе вообще понимаете, как это возможно в одном человеке? Далее. Смотрите, любовь не гордится. Да? Теперь, если я перебиваю человека, я душевный и плотской. Если я затыкаю рот кому-то. Если я умнее всех, подчеркиваю, говорю и так далее и тому подобное. Как у меня при этом любовь божественная может быть, которая не превозносится, не гордится, не раздражается, а я вообще раздраженный. Не завидует, а я по жизни завистливый. Любовь не ворует, а я воровитый. Любовь, ну будем так говорить, любит одного мужа или жену. А я не такой, люблю всех. Как можно все это совместить в одном человеке? Огонь и воду. Лед и пламень. Это же несовместимые вещи. Что общего между Христом и сатаной, помните? Грех разделил человека с Богом, то есть раздражение, обида, зависть, прелюбодеяние, пьянство, бесчинство, споры, разногласия, заметьте, удаляют от нас Бога. Грех стоит между нами и Богом. Как при этом мы Бога грехами удалили от себя, а любовь Божья через забор перебросила нам все свои качества. Любовь не завидует, не раздражается. Заметьте, ну получается что-то такое. Наша любовь, я ее как бы объединяю, христианская, и раздражается, и не раздражается, и завидует, и не завидует, и гордится, и не гордится. И не ищет своего, и ищет своего. И покрывает, и не покрывает. Что бы вы сказали себе, сказал, моя машина. И ездит, и не ездит. А мне спросили, а когда ездит, когда не ездит? Так кто знает, когда она ездит и не ездит? Если поедет, так остановится. Если стоит, так не заведется. Так ты куда-то ездил? Да никуда не ездил. Так зачем тебе такая машина? Так вот я говорю, так зачем Богу такие верующие? Как может в человеке совмещаться божественная любовь и плотская? Ну, о плотской любви я, почему о любви я все-таки говорю. Мы любим любящих. Нам улыбнулись, мы улыбнулись. Нас поздравили с днем рождения, принеси подарочек, и я их поздравил. Вот любовь. Меня обняли, я обнял. Мне никто пакости не сделал, и я никому пакости не сделал. И я говорю, я вас всех так люблю, я всех людей люблю. Я всегда говорю, вы знаете, одного конкретного человека намного труднее любить, нежели всю планету. Всю планету мы любим не конкретно, абстрактно. Конкретно никого не знаем, конкретно ни с кем нам не приходится делить там кусок хлеба или там жилище, да? Всех любить гораздо проще, чем конкретного человека. Так вот я задаю вопрос. Если у нас есть и такое, и такое, я имею в виду и обидчивость, и раздраженность, и любовь, которая не раздражается и не мыслит зла, и не превозносится, то любовь ли это? Мы иногда думаем, это любовь. Я уже приводил вам пример недавно. Одна женщина говорит, вот на меня такое нашло, я впервые в жизни испытала, что такое настоящая любовь. Мне было так хорошо, я всех любила, мне так было на душе приятно. На меня излилась любовь Божья, и я ее ощутила. Я благодарна Богу за такое вот явление Божьей любви. Я говорю, а потом что? Ну, потом она ушла. Я говорю, слушайте, божественная любовь никогда не перестает. Если это было божественное, и она сошла, то это, она бы никогда не ушла бы никуда. А если ушла, ну просто были под впечатлением, какой-то хороший человек был, кто-то что-то сказал, ну было приятно. Тем более, вы знаете, у женщин, это у мужчин трудно, чтобы я не слышал, чтобы мужчины рассказывали, на меня такое нашло, такая любовь, такая. Ну, может, где-то какой-то такой сентиментальный мужчина есть, но это в основном у женщин. Ну, в силу чувственности, я это не говорю к тому, что вот женщины все такие рассякие, да, и мужчины тоже бывают всякие, да. Поэтому я это говорю о том, что это просто стечение обстоятельств. Был хороший день, встреча с хорошими людьми. Нам повезло, нас поздравили, мы выиграли там где-то что-то. Ну, в общем, как говорится, судьба сегодня повернулась ко мне лицом. И вот на меня такое нашло умиление. Кстати, хочу сказать, когда вы сидите в присутствии какого-то человека, мудрого, доброго, заботливого, тактичного, у которого душа, чувствует душу другого человека. Вы обратите внимание, если чувственные мы, да, мы тоже иногда сидим и млеем. Я даже приведу вам пример, как-то рассказывал там, какой-то вопрос был или тема, я рассказываю. Сидели там, в основном, больше, конечно, женщин, но были и мужчины. Сидит одна женщина, приблизительно моего возраста. Ну так вроде внимательно слушала, а потом наступил такой момент, я сижу, смотрю на ее глаза, она меня не видит. Вроде бы слушает. Она где-то в каком-то мире, в каком-то, не знаю, уголке вселенной. И потом, ну, окончил я говорить, подходит эта женщина и говорит, вы знаете, я испытала такую любовь. Я говорю, а вы слышали, о чем я говорил? Ой, вы знаете, я отвлекалась. Я говорю, так какую же любовь вы испытали? Может, просто от меня что-то почувствовали? Или я вам понравился? Я говорю, подумайте о той любви, которую вы испытали. Так вот, мы должны понять, вот то, что на нас иногда находит волнами, и то, что мы называем любовью Божьей, любовь Божья проявляется и доказывается в огне, в трудностях. Вот если мы не раздражаемся на человека, который делает нам пакости, вот это любовь Божья. Если мы готовы помочь тому, кто нам плохо сделал, на нас наговорил, наклеветал, а мы ему хотим сделать добро и не испытываем при этом ни малейшего ощущения зла к нему, вот это и есть любовь Божья. А если мы любим любящих нас, то чем мы отличаемся от язычников? Это то, та же самая любовь есть практически у всех людей. Посмотри на девушку, моргни ей, улыбнись, подай ей цветочек, у нее началась любовь. Я только не Христова, вы понимаете, да, весенняя началась. Извините уже, обними, так там совсем любовь такая начинается. Но вы понимаете, что это не любовь, мы же говорим о божественной любви. Там просто наплыв чувств, тем более плотских, да, они приятные, вроде бы без зла. Но, я хочу сказать, это не та любовь, о которой, это больше, будем говорить так, с сексуальным чувством связано. Да, кто-то нам что-то доброе сделал, кто-то что-то подарил, кто-то чем-то поделился, кто-то что-то сказал. Да, наплыв чувств, естественно, у нас происходит. Но это не та любовь, о которой мы с вами говорим и к которой мы должны с вами стремиться. Одновременно в человеке не может существовать огонь и вода. Если огня больше, он попалит, испарит воду. Если воды больше, он потушит огонь. То, что у нас происходят вот эти наплывы любви, это любовь плотская, любовь временная, любовь в связи с приятными, в связи с общением с приятными людьми, в жизни повезло, сегодня день удался, там поступил куда-то, премию дали, повысили в должности. Вот любовь это все называется. Это совершенно не та любовь, о которой мы с вами говорим по первой послании Коринфянам 13 главы. Одновременно в одном человеке не может существовать и плотское раздражение, и любовь духовная, которая не раздражается. Это просто невозможно. И я хотел бы, чтобы мы не обманывали сами себя и не тешили тем, что вот иногда же у меня все-таки любовь есть. Я говорю, я был мирской, и у меня не иногда, а довольно часто была любовь. Ну и довольно часто я кое-кому хотел снести башку. Вот такой я был человек. И добрый, и любящий, и нежный, и чего греха таить. Особенно если меня в угол кто-то загонял, я был способен на все. Но сказать это, что это любовь Божья, вы сами понимаете из того, о чем мы сейчас с вами говорили, что это не любовь. Любовь к любящим нас. Но это не есть та любовь, о которой мы с вами говорим. Я думаю, Нина, что я уже ответил на твой вопрос, да? Один вопрос остался неотвеченным из прошлого списка, да, я его перенесу на следующее наше общение, которое будет в следующую пятницу, да. Общение посвящено вопросам и ответам. А сегодняшнее уже общение, я думаю, мы будем заканчивать, потому что кое у кого уже достаточно позднее время, да, и нужно ложиться уже отдыхать, да. Наше общение сегодняшнее заканчивается. Завтра мы продолжим с вами общение. Немножко в другом ракурсе, да, вы все знаете, тема какая у нас сейчас затронута. Мы будем продолжать исследовать эту тему с вами. А пока я с вами прощаюсь, всего хорошего вам и Божьих благословений, и до следующих встреч. Всего хорошего вам.